«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Добрый всем вечер. Действительно, в эфире программа «Осторожная история». Сегодня я веду ее один, Владимир Рыжков, в связи с тем, что мой коллега и соведущий Виталий Дымарский находится в командировке. Напоминаю, что наш проект «Осторожная история» мы делаем совместно несколько партнеров. Это радиостанция «Эхо Москвы», агентство РИА Новости, газета «Известия», сайт «Суперджоп». Еще, кстати говоря, вы можете сейчас смотреть нашу трансляцию в интернете на сайте «Эхо Москвы». Вот нас уже смотрит 14 человек, присоединяйтесь. И вы можете, как обычно, направлять нам СМС, московский номер 985, это код, и номер 970-45-45. Присылайте ваши вопросы, комментарии. Интересно, я постараюсь задать нашим гостям сегодня. Хочу представить наших гостей. Сегодня у нас в гостях, как уже было анонсировано, Юрий Григорян, московский архитектор, который много чего тут уже построил, еще, надеюсь, построит. Добрый вечер, Юрий.
Здравствуйте.
И Артем Юхин, которого мы представили как ученого, он против этого возражает, он говорит, никакой я не ученый, я внедренец. Артем, все-таки как вас правильнее представить?
Не, я не хочу возражать, мне очень приятно быть ученым, но неудобно перед теми учеными, с которыми я работаю, замечательными.
Но, тем не менее,
руковожу венчурными фондами, да. Я инвестирую.
То есть вы занимаетесь внедрением, скажем так, изобретением?
Внедрение научного. Такое уже опорочившее себя.
Почему?
Немножко слово.
Почему? Хорошее слово. Внедрение, советское слово.
Советское, да, но накопило вокруг себя много лишнего контекста.
Поэтому теперь венчур называется.
Да, теперь это называется
венчур. Раньше это было внедрение, а теперь это называется венчур. Ну вот, Артём Юхин в нашей студии. А говорить мы сегодня будем, тема наша, потёмкинские деревни. Отталкиваемся мы, как всегда, от исторического события, а именно 22 мая далекого 1787 года, во время поездки Екатерины Великой в Крым. Светлейший князь Потемкин Таврический показывал ей Черноморский флот и всяческие прочие деревни, про что нам сейчас расскажет наш партнер, обозреватель РИА Новости Петр Романов.
Фальшивка о потемкинских деревнях, как исключение из правила, имеет точное имя автора и точное место первой публикации. Самая первая, еще анонимная публикация увидела свет в гамбургском журнале «Минерва». Затем появилась и книга-памфлет саксонца Гельбига «Потемкин Таврический», многократно переизданная позже в Голландии, Англии и Франции. Этот опус и познакомил Европу с потемкинскими деревнями. Человек, очернивший князя, действительно когда-то выполнял дипломатическую и, похоже, одновременно разведывательную миссию в России. Но служил там гораздо позже поездки 1787 года в Крым Екатерины Великой, о чем и идет речь в памфлете. То есть непосредственным свидетелем события Гельбиг в любом случае быть не мог, а лишь собрал различные сплетни. А сплетен действительно хватало, поскольку при дворе Екатерины вокруг каждого из ее фаворитов тут же возникал кружок, который не испытывал ни малейшей любви к конкурентам. В ходе поездки Потемкин действительно постарался перед государыней отличиться. Пышных праздников по ходу путешествия Екатерины в Крым князь устроил предостаточно, что отчасти и послужило поводом для легенды о потемкинских деревнях. Миф гласит, что вместо подлинных поселений предприимчивый князь показывал наивной государыне умело разукрашенные декорации и ряженых людей, изображавших довольных граждан. Утверждалось, что, украв деньги, выделенные на строительство военного флота, Потемкин продемонстрировал Екатерине вместо боевых кораблей старые торговые суда. Даже стада, если верить легенде, постоянно перегонялись с места на место, чтобы удостоверить богатство края. Мысль о том, что умная Екатерина могла принимать всю эту бодафурию за подлинник, оскорбляет, на мой взгляд, императрицу не меньше, чем самого князя. Миф опровергается множеством авторитетных как русских, так и иностранных свидетелей. Английский дипломат Алан Фицгерберт, сопровождавший Екатерину в ходе ее поездки в Крым, доносил в Лондон. Императрица чрезвычайно довольна положением этих губерний, благосостояние которых действительно удивительно, ибо несколько лет назад здесь была совершенная пустыня. И произошло это, подчеркнем, благодаря вполне реальным усилиям все того же Потемкина. Князь и Крым завоевал, он же его потом и обустраивал. Есть масса доказательств того, что делал это Потемкин Таврический весьма успешно. Современный историк Дружинина, среди прочего, пишет: изображение всего, что было построено на юге страны в виде бутафории пресловутых потемкинских деревень, преследовала задачу предотвратить переселение в Россию новых колонистов. То есть, как видим, памфлет не только дискредитировал русскую политику в целом, но и решал вполне конкретную задачу – сорвать план колонизации Крыма западными колонистами, как это уже было сделано Екатериной на Волге. Вот и вся разгадка фальшивых потемкинских деревень.
Ну, вот такая история. Петр Романов, обозреватель РИА Новости, разоблачил с помощью современных и несовременных историков миф о потемкинских деревнях. Хотя вот какое-то такое ощущение у меня есть, что все-таки показуха – это довольно значимая часть нашей истории и нашей жизни. Потому что каждый из нас может рассказать десятки историй, как, значит, перед приездом большого начальства, значит, закатывают свежий асфальт по маршруту следования, или как красят заборы, или меняют старые, обветшавшие на новые. Или как в армии, я сам помню, когда служил, мы подравнивали травку перед приездом к командующего Сибирского военного округа. То есть показуха – это вещь в нашей истории неизбывная. И я сразу хочу перейти уже к нашему дню и задать обоим моим гостям, Артему Юхину и Юрию Григоряну, простой вопрос. Вот сенсация последних месяцев – это решение наших властей, российской власти, построить в подмосковном Сколково инновационный город, город-сад, город будущего, город, где десятки тысяч ученых будут жить, работать, растить детей, изобретать, внедрять и продвигать продукты на мировой рынок. Вот на ваш взгляд, Артем и Юрий, проект Сколково, инновационного города, это что? Значит, первый вариант, потемкинская деревня, то есть показуха, которая кончится, как и любая потемкинская деревня, ничем. Картон упадет, ничего не останется. Второй вариант, о котором Юрий Григорян сказал в своем недавнем интервью в независимой газете, это шарашка, переделанная на новый лад, но в которой за колючей проволокой или там за вышками с автоматчиками будут уже сидеть не заключенные, описанные тем же Солженицыным, а напротив, нобелевские лауреаты и молодые венчуры со всего мира. Или третий вариант, а мне уже такое доводилось слышать, и Юрий тоже в какой-то степени, это и к вам в первую очередь вопрос, что это такой хитрый девелоперский проект, когда за государственные деньги в ближнем Подмосковье построят вторую Барвиху, значит, или третью Жуковку, или второе Рублево-Успенское шоссе, которое потом потихоньку будет продано за умеренную цену своим друзьям, родственникам и сослуживцам. Вот вопрос первый к вам. Что для вас проект Сколково и какую перспективу вы за ним видите? Артем, давайте начнем с вас.
Ну, во-первых, очень трудно судить и говорить о том, что не просто еще не сделано и не началось, а там вся информация, которая есть, это в основном интервью Вячеслава Юрьевича Суркова, так, который является коллекцией остроумных противоречий, и поэтому довольно трудно судить об этом. Но, во-первых, я сразу бы не стал сравнивать это с потемкинскими деревнями, потому что потемкинские деревни – это ритуал. То есть, если исторического факта такого буквально не было, его надо было бы придумать, потому что действительно и сейчас, когда начальство в нашей стране куда-то едет, красят газоны, и это ритуал. То есть, я думаю, не стоит вопрос, Екатерина понимала, что это декорация или нет. Это просто ритуал, который был обязателен для того, чтобы там она проехала. И это осталось, я скорее склонен верить, что люди не меняются, да, поэтому... Здесь же речь идет не о разовом проезде начальства, здесь идет речь о большом инфраструктурном проекте, поэтому я думаю, что что-то останется. Что именно останется, я сейчас, может быть, больше склоняюсь. Ну, то есть, нужно рассуждать о том, что...
Вот после Олимпиады 80 остался аэропорт Шереметьево.
Да.
Вот в таком духе вы имеете в виду, что что-то останется? Или все-таки вы верите, что вот в Сколково... Мы потом подробнее поговорим.
Знаете, верить всегда очень трудно. Мне хочется верить, но верить очень трудно, но, с другой стороны, если на каждую инициативу, на каждую идею, которая возникает, создали госкорпорацию Роснано, плохо это или хорошо? Нужны России нанотехнологии или нет? Но это вопрос эквивалентен тому, там, нужна России наука, инновации, какое-то движение вперед. Но ответ очевиден, нужно. Легче всего говорить, и мне тоже очень легко сбиться и критиковать, и говорить, что здесь абсурдного, что здесь неправильно и так далее. Но если с самого начала, когда инициатива появляется, говорить о том, что все не получится, то возникает вопрос, что власть должна сделать. То есть вот она бы не развивала инновации, точнее, не пыталась бы, не говорила бы.
Мы еще поговорим подробнее, что она должна сделать.
Что она должна сделать, чтобы...
В том числе, учитывая ваш опыт жизни и работы в Америке, в том числе в Силиконовой долине в Калифорнии, мы поговорим, что власть должна сделать. Юра, вы уже сказали о том, что это вам напоминает шарашку для ученых солженицынскую. Поясните.
Вы знаете, я на самом деле такого...
Юрий Григорян.
Да, я на самом деле такого не говорил, потому что, ну, это было бы странно такое предполагать. Просто я говорил о том, что уже просто есть определенная предыстория, связанная с темой локализации в одном месте каких-либо людей, занимающихся одним делом. Просто, ну, там, скажем, в круге первом это слишком печальная история, чтобы ее сейчас вспоминать, это даже никакой аналогии быть не может, потому что после этого был там Новосибирский академгородок, о котором я тоже говорил, и это, на мой взгляд, я был там недавно, это замечательный опыт, и градостроительный в том числе, он был очень удачный, и там замечательно сегодня находиться, невзирая на то, что это немножко сейчас заброшенная, ну, в разных смыслах территория. Вот. И также мне кажется, что вот именно для меня, как для архитектора, самое интересное было это представить себе, что означает сегодня уже век, когда вот именно эта пространственная локализация, сбор физически людей в одном месте, уже век интернета и, так сказать, новых технологий, чем он может быть сегодня обусловлен? Ну, в какие-то годы он был обусловлен необходимостью контроля, и это можно было бы понять. Сегодня, наверное, это может быть обусловлено и тем, и другим, но в частности тем, что, может быть, там должна возникнуть какая-то особенная социальная среда. Что если большой, ну, как университет, что ли, такой, да? Потому что в университете очень приятно определенного склада людям находиться, потому что они во дворе встречают тоже профессоров, и один профессор другому профессору может что-то замечательное сказать. И это говорит о том, что во главе этого проекта лежит фактор как раз человеческого общения. И вот человеческое общение и название Инноград, так сказать, что это город, это и делает это интересным для просто попытки понять сегодня, чем вызвана вот эта вот история и как именно она будет развиваться. То есть на сегодня это фантастически интересный проект для обсуждения именно для, ну, с градостроительной точки зрения. Потому что давно не строилось... Власть, в общем-то, не делала никогда в последнее время попыток каких-то пространственных экспансий. То есть не строились новые города и не строились какие-то... Ну, именно вот на таком уровне ничего такого не было. То есть это все в основном какие-то местные власти, чего-то такое с коммерческой точки зрения эксплуатировали землю. А второе, то, что можно еще сказать, что я не имел в виду, что это скрытый девелоперский проект. Это говорят другие люди. Я надеюсь, что это просто в зависимости от результата здания могут остаться.
Юра, так вот как раз они и говорят, что в зависимости от результата, что, мол, ну что вы все переживаете, ну не получится Инноград, ну продадим.
Ну, я не знаю, кто это за люди.
Так хорошая просто... недвижимость, да, ну, сразу за МКАДом.
Это вторая часть, так сказать, темы, интересная для обсуждения, потому что как это спроектировать и построить так, чтобы эти камни и бетон, оставшаяся среда, общественные пространства и вообще все, что там может возникнуть, послужило бы человеку, ну, тогда, когда инновации, скажем, может быть, будут уже не нужны.
Здесь еще один любопытный аспект заключается в том, что, как это чаще всего бывает в российской истории, инициатором выступило государство. То есть не РСПП, не деловая Россия, не опора, а с самого верха раздалась команда строить город, приглашать туда ученых и так далее. Наш партнер, сайт SuperJob, провел репрезентативный опрос своих клиентов и своих пользователей. Это 1800 человек по всей России, то есть вполне этим данным можно доверять как срезу общественного мнения. И о результатах этого опроса мы сейчас узнаем из небольшого файла, который подготовил Тихон Зитко, и потом я вас попрошу это прокомментировать.
Большинство опрошенных ресурсом SuperJob считают, что для успеха модернизации в России важнее инициатива государства. Так отвечает 63% опрошенных, тогда как 37% выбрали вариант инициативы граждан. Хотя, что интересно, заметное число участников опроса, выбиравших и тот, и другой вариант ответа, отмечали, что сама эта новая модернизация остается для них загадкой. Отвечая «важнее инициативы государства», некоторые опрошенные отмечали, что одной инициативы граждан попросту ничего не решишь. Наступление армии планирует маршал, а не собрание рядовых солдат. Централизованную стратегию страны рождает государство как голова. Это комментарий замруководителя по технической политике из Москвы. У заинтересованных граждан инициативы хватает, а помощи со стороны государства мизер. Это еще одно мнение. Некоторые участники опроса инициативу государства видят неожиданным образом. Главное, чтобы не мешало, и это будет главной помощью модернизации. Директор магазина из Санкт-Петербурга, выбирая ответ инициативы граждан, пишет, что у успеха можно будет добиться при условии, что и те, и другие поставят себе эту задачу и вместе будут к ней идти. И еще одно подобное мнение – общее взаимодействие. Ну и, наконец, загадки модернизации. Мы опять что-то модернизируем. Это бухгалтер из Москвы. Модернизировать нечего, все уничтожено. Это как будто бы ответ на этот вопрос от директора по строительству из Королева. С нашими чиновниками модернизация невозможна. Это комментарий торгового представителя из Коломны. Возможность проведения какой-либо модернизации участники опроса не верят. Во всяком случае, с нынешними порядками в российском руководстве.
Вот видите, какой интересный опрос. Мы видим, что аудитория сайта Superjob, ну, две трети к трети фактически, верит, что все-таки модернизацию должно делать государство. Но этот же самый вопрос был поставлен на голосование на сайте «Эхо Москвы». И получилась другая картина. На сайте пользователи сайта «Эхо Москвы» 53,5% за то, что инициатива граждан – это решающий фактор в успехе модернизации, и меньше половины, 46,5% за то, что государство должно это делать. И, Артем, вопрос к вам. Вы жили, работали в Америке, хорошо знаете Силиконовую долину. Успех Силиконовой долины и потом аналогичных долин в Бостоне и в других местах США – это в большей степени была инициатива и заслуга государства или частного бизнеса и самих предпринимателей?
Ну, конечно, нет, это не инициатива государства. Конечно, это среда, в которой это развивается. И да, действительно, там была история послевоенная, и был госзаказ, и действительно Стэнфорд сдавал практически бесплатно, но за долю в будущих бизнесах сдавал площади инновационным компаниям, стартапам и так далее. Но я совершенно не переоценивал эту роль государства. И дело в том, что для того, чтобы инновации развивались, нужно понимать несколько вещей. Первая вещь, что это никогда не будет массовым бизнесом, да? То есть людей, которые пекут хлеб, там истригут волосы, их все равно будет больше. То есть невозможно построить каким-то командным образом конвейер инноваций. Второе, что надо понимать, это то, что на самом деле для того, чтобы стартапы развивались, им не нужны площади, им не нужны гектары, им скорее действительно нужно то, что сказал Юра. То есть им нужна среда социальная. Вот. И сейчас уже государство построило довольно много у нас по всей стране бизнес-инкубаторов, технопарков. И, ну, вот есть там интернет, туалет, площади. А что-то вот эта вот инопланетная жизнь, она там просто так не возникает. И поэтому, да, и то, как это развивается в Силиконовой долине, все мы знаем историю их Юли Паккарда, который там начал всю эту историю в гараже там двумя учеными, и историю Apple, опять же, в гараже, и историю Google, и там объясните мне, где для компании уже, может быть, более поздних, там, eBay, там, ну, какие угодно, вот, компании, которые составляют там основу инновационной экономики уже там мировой, где там нужен был спрос государства, о котором Сурков говорит, он там, по крайней мере, был не нужен, да, то есть там нужна была нормальная среда, нормальное законодательство, и никто Силиконовую долину не планировал, да, там выращивали там мандарины и были фермы, постепенно она стала застраиваться, оказалась очень удобным и приятным местом, но все это происходило вот таким образом. Теперь весь вопрос. У нас оно просто так тоже не произрастет. И если говорить о реальной ситуации, о нашей стране, о той, какой она есть, может быть, это правильная история в ручном таком управлении создать такую территорию, куда, наконец, начнут приезжать иностранные профессора, иностранные ученые, создать такой кампус, да? Мне как бы сложно с масштабных таких геополитических позиций об этом рассуждать, потому что этого нигде не было. Вот. Но, безусловно, И последняя вещь, я уже много всего наговорил, но опять, у нас очень много путаний.
Это было в Америке, туда все-таки, допустим, в 30-е годы бежал народ из той же Германии, по понятным всем нам причинам, да, и сейчас вот я нашел такие цифры, что порядка 30 тысяч российских ученых уже на ПМЖ за рубежом, и еще 30 тысяч делят время между Россией и той же Америкой или Германией, зарабатывая на жизнь и осуществляя какие-то проекты. 60 тысяч ученых — это гигантская армия, которая могла бы составить процветание любой стране. То есть, как мы видим, в США и ехали, и продолжают ехать. Но вопрос в том, это результат государственной политики Соединенных Штатах? Или это в большей степени среда, условия благоприятные и так далее?
Можно очень быстро отвечу. Ну, конечно, да. Ученый народ очень космополитичен. Им, в принципе, не важно, куда ехать, они должны самореализовываться. Угу. То есть, если какой-то интересный проект или интересная конференция происходит в России, они с удовольствием едут сюда. Если он происходит там в ЦЕРНе, там, а ученый физик-ядерщик, и там гоняют его частицы, то он едет в ЦЕРН. Поэтому вот эта проблема утечки мозгов, притечки мозгов, она абсолютно виртуальная. Для того, чтобы люди сюда стали приезжать, там, тем более наша диаспора, много не надо, денег много тратить не надо. Нужно создать просто условия для того, чтобы международные научные проекты здесь шли. Вот. И опять я бы просто для нашего разговора, для цели разделил три вещи. Первое – это IT, да, то есть информационная технология. Для них вообще много всего не нужно. И как опять Юра говорил, сейчас современные компании нигде не локализованы. То есть колл-центр в Индии, производство на Тайване, рынок – весь мир. Поэтому для этого ничего не нужно. Есть другие вещи. Есть электроника, есть физика, есть нанотехнологии те же, есть клеточные технологии и так далее. А вот для них тоже самое главное не гектары и особняки, а вот самое главное связь с фундаментальной наукой и культура ведения этих научных проектов и уже от них отпочковывание каких-то коммерческих проектов. А вот это невозможно создать, как у нас привыкли. То есть, если генерал командует поезд 100 и раз 2, он не останавливается тут же. Да? И вот каким образом... это здесь создать, всего лишь навсего нужно, чтобы здесь шли большие международные проекты. И люди сюда приезжали, и это действительно нужно, чтобы там студенты, аспиранты, им было куда, там, в области биологии или в области физики, куда пойти, где вести научные работы, там, и так далее. И только потом начнет что-то там из этого коммерциализироваться. Как по-другому, я не знаю.
Юрий, ну вот у нас как бы народ разделился. На суперджобе 2/3 верят в государство, что вот оно должно быть мотором инноваций. А вот на эхе большинство все-таки верят в инициативу самих людей.
Но государство, вне всякого сомнения, поскольку оно взяло уже на себя инициативу это делать, сделало это не случайно. Потому что, как я понимаю, прежде всего, там собираются создать место не только пространственно локализованное, где люди будут, но еще и комфортное с точки зрения безопасности.
Сурков да рассказал, что там милиция зверствовать не будет, так как по всей остальной стране.
Ну, вот это самое интересное. Это да. Самое интересное в этом проекте, потому что он...
Так это будет особая, особая инновационная
особая человеческая.
Милиция.
Да. Нет, это будет какая-то особая не инновационная, а человеческая зона.
Милиция,
потому что
да.
Там должны быть сделаны какие-то, видимо, налоговые, таможенные, какие-то другие послабления, то, что тоже официально заявлено. И возникает такое окно в облаках, небольшое. Вот и это, наверное...
Без... Вот, Юра, Владимир спрашивает, только что пришла смс-ка, спрашивает, может быть, Сколково будет зона, свободная от коррупции?
Видимо, необходимо это будет сделать тоже, потому что иначе частный бизнес не может... Ну, он в такой в агрессивной среде, он как-то с трудом развивается и все время подумывает о том, как бы ему куда уехать. А с точки зрения, опять, если говорить в моем взгляде, как архитектора, и о социальном аспекте, то получается, что надо построить вот эту новую дырку в облаках и устроить ее правильным образом. То есть там, по идее, ведь сегодня должно быть и современное градостроительство.
Юрий, это самый важный... сейчас буквально на пару минут прервемся
да,
на новости,
конечно,
а потом вы обязательно договорите про облако в облаках.
Да.
Вернемся через пару минут.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Продолжаем программу «Осторожная история» на радиостанции «Эхо Москвы» на канале RTVI. И в интернете нас смотрят люди. Подключайтесь, смотрите. Напоминаю, что вы можете направлять смс по московскому номеру 970-45-45. И напоминаю, что мы сегодня вспоминаем Екатерину Великую и князя Потемкина Таврического, который, согласно то ли легенде, то ли правде, показывал императрице свои знаменитые потемкинские деревни. И обсуждаем мы сегодня проект «Сколково». Строительство Иннограда совсем тут рядом, в ближнем Подмосковье, за МКАДом. Не явится ли этот город Сколково очередной показухой Потемкинской деревни? Я напоминаю, что у меня в гостях известный московский архитектор Юрий Григорян и Артем Юхин, которого мы назвали ученым, но он к этому еще добавил, выпускник Бауманки, кстати, мы забыли о том сказать, он еще к этому добавил, что он венчурный
Директор по венчурному финансированию группы компании «Тройка Диалог».
Вот, я его назвал внедренцем, он обиделся, но хотя это тоже довольно точное определение. Юрий, мы прервали вас, вы начали говорить о том, что какие вопросы нужно решить до того, как строить город в Сколково, какие принципиальные вопросы нужно для этого решить. А пока я зачитаю шуточную СМС, которая нам пришла из Тюмени от Сергея, что ради Сколково помириться с Саакашвили, в Сколково будет грузинская милиция. То есть та самая человеческая милиция, о которой мы говорили. Пожалуйста, Юрий.
Ну, мне кажется, что при том, что я сказал до этого, что важна очень роль государства при запуске этой программы для того, чтобы создать там какой-то климат во всех отношениях важный, то, мне кажется, мы еще и недооцениваем того, что должно вообще-то получиться из этой истории. Потому что впоследствии, вне всякого сомнения, это не может быть контролировано государством, ну, это не может быть так прям вот, ну, как государственная корпорация, потому что это не будет работать. И, как я понимаю, авторы проекта хотят именно сделать так, чтобы государство это запустило, создало вот это вот, ну, я не знаю, облако или отверстие, наоборот.
Ну, в город, давайте все-таки считать,
да,
это городом.
Ну, город – это вообще ответственно, об этом тоже можно говорить. Потому что если это город, то это значит, надо потом понять, как он будет самоуправляться. Или кем-то управляться. То есть это такая корпорация будущего, где там сидит начальник города, который согласован с кем-то, и от него все зависит. И как с этим начальником, ну, возникают...
Решать вопросы.
Решать вопросы он может. И это очень интересно. Поэтому, при том, что очевидно, что для того, чтобы сделать эти инновации, надо этот климат изменить сегодня, то это значит, это может быть пилотным проектом для всей городостроительной и вообще, я не знаю, там даже для социальной политики в стране. Потому что можно потом сказать, ну вот, смотрите, только при этих условиях вот эта штука хорошо работает. Ну, мы будем надеяться, что это все будет хорошо сделано. То есть это будет осмысленный проект. Ну, то есть по-другому просто нет смысла это обсуждать. Будет осмысленный проект, осмысленный интересными людьми, глубоко, хорошо продуманный и быстро реагирующий на, ну, как бы исправляющий сам себя. И вот он получится как-то. И тогда все скажут, мы тоже так хотим. Ну, то есть, очевидно, совершенно, что будет странно, сказать, что если в одном месте это сделать.
Уже сейчас началась работа, назначен Виктор Виксельберг уже непосредственно менеджером этого проекта, топ-менеджером основным. И уже сейчас разрабатывается огромный пакет законов об изменениях в существующие законы. То есть, это действительно будет особая правовая зона. Там будет свое налоговое законодательство, свое таможенное законодательство, свое паспортное законодательство. Там будут другие сроки вообще пребывания иностранцев и другая процедура регистрации. То есть это будет действительно вот внутри Российской Федерации создается нечто, где будет совершенно...
Точка на карте.
Точка или клякса, или пятно, не знаю, на карте, где будет совершенно особый правовой режим с тем, чтобы попробовать создать там условия для приезда туда вот этих ученых и так далее. И в этой связи, Юрий, я хочу вас, как уже градостроитель, архитектора, вот спросить, а это вообще возможно? Вот Москва, да, 12-миллионный мегаполис. За МКАДом выделяется некая территория. Там строится современный город. Возможно ли в этом отдельном городе без КПП, без шлагбаума, без колючей проволоки и так далее создать среду, которая будет абсолютно иная или сильно отличаться от города Москвы?
Вне всякого сомнения, это можно.
Так.
Но это грандиозный вызов в условиях, можно сказать, тотального кризиса в стране, в нашей, ну, скажем, градостроительство как профессии, то, скорее всего, это будет импортный продукт, который сюда никак не приживляется. То есть здесь вот вообще как это сделать, это отдельный вопрос. То, что сделать это, наверное, можно сегодня, как любую вещь, наилучшим образом, это факт. Но что будет дальше, это очень интересно, потому что тогда это пилотный проект. Мне кажется, эти законы должны распространиться после этого. Но все эти изменения, которые готовят для этого места, они распространятся на всю страну. Ну, чтобы она вся стала инновационной.
Ну, как раз вы говорили в вашем интервью, что у нас, видимо, махнули рукой на всю остальную страну, решив, что с ней уже ничего не поделаешь.
Это не шутка.
И решили, раз уж нельзя всю страну изменить, то давайте попробуем хотя бы в одном маленьком месте что-то сделать.
Об этом можно говорить серьезно, потому что если рассматривать этот проект как положительный, ну, то, что люди стремятся к чему-то хорошему, то, конечно, трудно это осуществить в существующей, по разным причинам, в существующей среде, и никакие иностранцы не поедут ни в Новосибирск, ни в Москву из-за безопасности того всего и так далее. Поэтому вот эти, отработать эти принципы, то есть если это сработает, на этом месте можно, но тогда получится, что если это такое действительно райское место, получится рай, город, сад и так далее, то все так захотят. Это может быть определенной проблемой, тогда надо будет распространить законы немедленно на всю территорию и заниматься старыми городами и старыми людьми как-то тоже придется, я думаю. Что... Ну, то есть те, кто ну, не такой инновационный, они, тем не менее, тоже заслуживают общественных пространств, безопасности, ну, как бы ограничения плотности, ну, вообще какой-то градостроительной политики такой с человеческим лицом, которая будет, вне всякого сомнения, применена в этом Сколково.
Артём, а ваше мнение, вообще, насколько удачна идея, и есть ли в той же Америке и в других странах опыт, что вот есть огромная там страна или не огромная страна, там, скажем, на Тайване есть своя силиконовая долина, в Израиле есть своя силиконовая долина, в США их несколько. Насколько хороша сама идея выделить некий особый правовой, налоговый и прочий режим, там, без коррупции, без рейдерства, значит, без опасности и так далее, и там создать вот такой инновационный рай? Или не получится посадить вот в болото такую кочку, и там, чтобы что-то произросло?
Нет, ну, во-первых, в Калифорнии там не делали особый налоговый режим, и в Израиле...
Режим для США, в принципе, равен по всей стране, да?
Да, и... Конечно, и в этом смысле там калифорнийское право там других штатов не сильно отличается. Uh-huh. И в Израиле тоже не там в Реховоте или там, где там центр Вайцман, вокруг которого за несколько десятков лет расплодилось действительно из науки куча инновационных предприятий больших, там тоже никаких особых режимов не вводили, но там и не надо было. Вот. Представить, что у нас, значит, где-то за МКАДом возникнет такой город-сад, очень хочется, потому что все проблемы правильно изложены. Значит, таможня, у нас президент сказал, существует отдельно от государства, да, то есть первое, с чем сталкивается любое маленькое предприятие, невозможно не только импортировать сложно, но экспортировать еще сложнее. Ну и так далее, все вот эти проблемы. Представить, как это может быть решено в каком-то замкнутом пространстве.
Это будет такой километр государственной границы, да, открытый для свободной торговли.
Там надо ввести англосаксонское право, там надо посадить, значит, иностранных судей. Там. Ну, в общем, там много всего придется сделать для того, чтобы заработать. Очень хочется верить. Ну, просто обычно реализация любой утопии, она превращается в антиутопию. То есть вот это вот страшно, потому что в вашем вопросе есть противоречие. Кто будет решать? Там, кто будет резидентом, а кто не будет этого чудесного, как его сейчас назвали, Виксельбурга. Вот, по-моему, это...
Да, хорошее название. Хорошее название.
Виксельбург. Вот. Действительно, кто будет решать? Вот все создания попытки особо экономических зон, технопарков с особыми налоговыми режимами, они всегда упираются. Кто будет решать, вот этот человек инновационный или не инновационный, компания инновационная или не инновационная? У нас в Госдуме лежит куча каких-то законопроектов для инновационных компаний. Самый первый вопрос возникает, какой орган государственный, и почему он будет некоррупционный, будет решать, компания инновационная имеет право на льготы или нет. Значит, если мы говорим о том, что мы туда хотим хороших людей сажать, ну, и привлекать, значит, в этот замечательный город, наверное, там будут арендные ставки маленькие, и почему туда не пойдут не совсем инновационные люди, не очень понятно. Вот, но если удастся... С другой стороны, я вот согласен с тем, что говорит Юра, что действительно все попытки это сделать в рамках большой страны за один день не получаются. И самая главная проблема, что у нас же результатов хотят сразу. Создали Роснано, госкорпорацию, через два месяца начались крики, почему еще не вложили все деньги. Если вы посмотрите всю риторику вокруг российской венчурной компании...
Ну, поскольку там тоже сроки довольно жесткие, по-моему, они уже в 2014-2015 году планируют заселить и уже, чтобы там пошла работа.
Вот это самое страшное. То есть, когда государство начинает ждать результат, планов по урожаю выставляют, то получается страшно. То есть, вот, когда все эти инновационные институты развития, у них главная задача освоить, то есть, истратить деньги... Если вы посмотрите, что прокуратура предъявила российской венчурной компании. Я не говорю, хорошо она или плохо работает.
Уже предъявила?
Ну, вот это уже, да, уже там сменилось руководство и так далее. Главная претензия заключалась в том, что они вот за 2 года или за 3, которые существовало, не все деньги проинвестировали, что они хранили их на депозитах и банках. То есть они хотели, чтобы вот мгновенно сразу все деньги пошли в инновации. Что у нас с Роснано происходит? Чубайса ругают за то, что он слишком медленно инвестирует эти деньги. Проблема в том, что есть еще такой фактор, как время. Нельзя, то есть если посеял, невозможно завтра собирать фрукты и овощи. Вот. И поэтому мне кажется, что самое страшное, это вот когда государство будет давить и ждать завтра результаты. Тогда это будет превращаться в потемкинские деревни.
У нас просто обвал, народ пишет. Значит, это не потемкинская деревня, это Нановосюки. Пишет: Маниловщина, Маниловщина, Федя. Значит, дальше такая пришла смс-ка: а сантехники в Сколково будут трезвые, а где они будут жить? Из Бирюлёва приедут, а жены и дети у них будут, а прописка там будет. То есть народ очень активно включился. И у меня вопрос к вам обоим, вот какой, и к Юрию, и к Артему. Советская власть, как бы к ней ни относиться, она построила огромное количество разного рода научных центров. Вот они, их по стране, ну, если посмотреть, ну, десятки, если не сотни. Самые известные – это там, Долгопрудный, Черноголовка, Обнинск. Уже упоминался сегодня Академгородок. Есть по-прежнему очень сильные университеты, в том числе технические. Ну, вот мы уже упоминали сегодня замечательную нашу Бауманку. Есть замечательный совершенно физтех, по-моему, да, называется, в Долгопрудном и так далее. Очень часто возникает вопрос, и у нас очень много смс-ок пришло, что какой смысл строить еще один город, если уже существуют обособленные, в том числе, научные города, построенные при советской власти. А вы, Юра, в вашем интервью говорили о том, что еще существует и в самой, например, Москве огромное количество больших удобных зданий, где просто там провести сеть и поставить хорошую мебель, и можно вполне заниматься инновациями, внедрениями и так далее. А что касается налогового режима, можно просто там создать стимулы для инноваций, для существующего уже налогового законодательства и не строить новый город. Вот в этой связи действительно, нужно ли нам строить новый город, как вы считаете? Или правильнее было бы направить усилия на поддержание и развитие того, что уже есть? Юрий Григорьевич.
Ну, это упирается в одну простую проблему. Это называется град. А град – это от слова, ну, это нечто огороженное. Значит, мы упираемся в вопрос, главный градостроительный вопрос – это наличие забора. Любая линия, если у этого города есть границы, а границы у него обязательно будут, потому что им надо отвести какую-то землю,
уже отводятся,
то по российскому законодательству человек может поставить там забор. И если у этой истории будет забор, то тогда именно все эти преференции, ну, чтобы не таскали вот те таможенно привезенные вещи по низким ставкам, чтобы их через забор
не перебрасывали.
Не перебрасывали, да. Потому что если...
Будут завозить мобильные трубки под видом нанотрубок, да?
Ну, наверное, в этом есть большой смысл, в этой локализации, потому что если это распределить по всей стране, по всем, ну, вот, так сказать, все эти деньги или все эти усилия не взбить в один кулак, то тогда там тоже будут что-то перебрасывать. Видимо, это вопрос контроля. И для меня самое интересное, будет ли там забор. Потому что там, по идее, забор быть не должно. Ну, лес там какой-то. И можно через лес пройти, и вот ты уже в этом Иннограде. Началась какая-то улица, и ты пошел по нему гулять.
Но Владислав Сурков в своем интервью говорит, что не будет там забора.
Ну, это хорошо. Значит, оттуда распространится все. И мне кажется, я не читал это интервью, но вот я пробежался, у вас там бумаги лежали. Мне кажется, что там речь именно шла о том, что на первом этапе именно и будут задействованы те здания, центры существующие, пока нет, собственно, вот этих, ну, пока пространство не создано, город не построен, то сегодня именно начнется работа в городах там, где можно. Ну, то есть они будут готовить эти стартапы, компании. Вот. А вот забор, это на самом деле нельзя недооценивать.
Артём, ну вот народ настойчиво пишет нам, что весь мировой опыт свидетельствует, что удачные вот эти кластеры инновационные возникали вокруг университетов. В частности, конечно, если говорить про самую знаменитую Силиконовую долину, это Стэнфорд и Беркли. А в данном случае это Сколково, где есть бизнес-школа. То есть, собственно говоря, там готовят не инженеров, не изобретателей, а готовят бизнесменов. Вот как, на ваш взгляд, это удачное решение? Или, может быть, лучше было поставить этот, не знаю, прозрачный или полупрозрачный забор вокруг вашей, например, родной Бауманки?
Нет, точно не стоит. Нет, идея То, что вы говорите про Стэнфорд и про то, что это действительно возникает в среде вокруг университета, совершенно правильно. У нас, с одной стороны, есть замечательные университеты, с другой стороны, их нет таких, как Стэнфорд. То есть, с большими кампусами, с большой территорией вокруг.
Ну, почему? Есть, например, Новосибирский университет, где действительно целый город, вокруг которого построен, нет, и вокруг лабораторий.
Это правда. Но я не думаю, что вот это географическое... Я не думаю, что это препятствие в данном случае, потому что вокруг Москвы и в Москве есть много хороших вузов, и представить, где это можно было бы строить еще, если уж ставить такую задачу, довольно трудно. А потом то, что вы говорите, и в MIT, и в Стэнфорде есть замечательные бизнес-школы, и как раз тут очень важно вот это вот перекрестное опыление. То есть, когда есть очень много мультидисциплинарных ученых, и естественно-научных, и технических, и есть молодые люди, которые учатся бизнесу, или которые уже состоялись в бизнесе, и там учатся на MBA, неважно. И, то есть, есть бизнес-школа. Поэтому здесь как раз идея то, что там в футбол будут играть люди из одного Сколково, в смысле, из бизнес-школы Сколково, с людьми из этого Винограда Сколково, это, скорее всего, будет очень полезная идея. Другое дело, что вот каким образом сюда потащится фундаментальная наука, мне не очень понятно, но теоретически там и физтех Долгопрудный, и Бауманк, и МГУ, и так далее, не так далеко. Поэтому если строить, то все равно строить кампус. Но по поводу Новосибирска вы уже сами ответили на вопрос. То есть, видимо, здесь идет речь о том, что власть решила, что да, это надо начать с ручного управления, поскольку другое пока не работает. Поэтому это надо сделать как можно ближе.
Есть мнение, что ручное тоже не работает.
Есть тоже такое мнение, но внутри МКАДа не получается такое строить, негде просто. Ну, построили рядом с МКАДом. Новосибирск — это уже далеко.
Ну вот, Артём, вопрос такой. Вот я почитал всякие умные книжки и статьи. Вот говорят, что для того, чтобы заработал вот этот эффект, нужно три условия базовых. Значит, первое, чтобы рядом были умники, которые изобретают, и оборотистые богачи, которые инвестируют. Вот такое сочетание было в Калифорнии, вот оно сложилось. С одной стороны, в Стэнфорде ребята изобретали, а нашлись люди, которые вложили деньги, и дело пошло. Второе условие, о котором говорят, что должны быть сильные устойчивые компании, которые на долгосрочной основе предъявляют спрос на инновации. Просто говоря, заказывают исследования, заказывают изобретения и так далее. И третье условие, самое такое, как вот выразился Юрий, эфемерное, это климат, безопасность, комфортная среда, свобода, законы, демократия, отсутствие коррупции и так далее. Вот на ваш взгляд, можно ли создать в Сколково и поблизости все три этих условия? Или на ваш взгляд, они сегодня существуют, они достижимы? Или, может быть, вообще достаточно там первых двух, наличия вуза и денег, или там и плюс к этому наличие крупных компаний? Вот на ваш взгляд, что здесь важнее?
Ну вот, к сожалению или к счастью, самое важное – это третье. Вот. И первые два можно действительно с помощью государства создать какие-то условия. Но, к сожалению, необходимым и достаточным условием является именно третье. То есть наличие нормальной юридической среды, наличие нормальных таможенных правил. Вот это все то, что набил уже оскомину, можно долго перечислять. Но, к сожалению, путь наименьшего сопротивления, он наиболее очевиден. То есть, поэтому, как решить первые два вопроса, еще в рамках Сколково можно понять. Как решить третий, мне, например, непонятно.
Вот тут нас уже, меня несколько человек и вас, точнее, спрашивают. Дворкович заявил, что все больше западных ученых уже хотят приехать в Россию работать в Сколково. Вы знаете таких?
Нет, не знаю. Я знаю только то, что они действительно пытаются привлекать правильных людей. Там я вот буквально за несколько минут до эфира почитал, что там Эстер Дайсон включена, там еще какие-то уважаемые иностранцы включены в этот совет, рабочую группу и так далее. Это правильно, то есть надо привлекать.
Юра, а можно чисто градостроительно проблему эту решить? Вот построить самые красивые в мире дома, самые зеленые в мире лужайки, которые даже будут в январе у нас колоситься под Москвой, очистить воздух, который будет с МКАДа дуть в сторону Сколково, куда-то его направить в другую сторону? Или все-таки без общественно-политических, социальных вещей тут не обойтись?
Это все вместе должно работать, потому что самое интересное, кто клиент, у города. Это на сегодняшний момент клиент – это корпорация. Я абсолютно согласен, что спешка, она здесь приведет к фантастическим потерям в осмысленности. То есть это надо хорошо все продумать. Градостроительство – это, при том, что я уже вначале говорил, что отечественная градостроительная специальность, она, ну, скажем так, в кризисе в небольшом находится, то и импортные, мы тоже получали градостроительные проекты, это тоже, это должен быть подвиг небольшой, сделанный очень хорошими специалистами, все надо очень хорошо продумать, и при этом надо не забыть о том, что в какой-то момент вот это пространство, оно ведь тоже начинает продуцировать социальную жизнь. И это должно быть пространство, построенное по зеленым технологиям, потому что сегодня вот энергосбережение – это тоже один из основных, одна из основных проблем. То есть для этого надо будет перестроить собственную вообще экономику в области строительных материалов и вообще строительных технологий, потому что на сегодня все наилучшие здания, к сожалению, строятся из импортных строительных материалов. Даже камень приходится привозить из Германии. Часто потому, что в Отечестве его до сих пор добывают взрывным способом, что дает микротрещины, соответственно, отпадает влага и так далее, и так далее. То есть это надо не только градостроить, но вплоть до архитектуры, до инженерных систем все это хорошо продумать и установить регламенты, потому что там же будут разные архитекторы работать. И надо сказать, что, господа, ваши здания должны 40% сберегать энергии там, электрической, собирать дождевую воду. Ну, вне всякого сомнения, странно строить инновационный
я
город.
Я сейчас очень сильно, я чувствую, отягощаете работу Виктора Виксельберга вот тем, что вы сейчас говорите.
Ну, просто, понимаете,
надо
иначе
быстро строить.
У нас вся архитектура, я не говорю про градостроительство, которое строится, она очень энергоемка.
Давайте мы сейчас сделаем, у нас осталось пару минут, мы сделаем голосование, а вы, Артем, пока идет голосование, вы буквально, я прошу вас телеграфно, в телеграфном стиле назовите, вот как работающие, как венчурная компания, что на сегодняшний день, прям в порядке убывания, является главным препятствием в Российской Федерации для развития инноваций. А вопрос мы зададим такой, то, что мы частично обсуждали в нашей программе. Обращаясь к аудитории «Эхо Москвы» и каналу RTVI, звоните. Где, на ваш взгляд, правильнее в России развивать инновации? В Сколково, о котором мы сегодня говорим весь вечер, или в старых советских научных центрах? Если вы считаете, что в Сколково, звоните 660-06-64. Если вы считаете, в старых советских центрах, 660-06-65. Запускаем.
Начался подсчет ваших голосов.
Это я еще раз задаю вопрос Артему. Повторяю вопрос. Вы, как вы считаете, где правильнее сегодня в России развивать инновации? В Сколково, тогда вы звоните 660-06-64, или в старых советских научных центрах 660-06-65. Артем.
Ну, как бы можно очень долго отвечать, даже телеграфным. В общем, законодательство и чиновники. Ничего тут, как Герман Оскарович Греф перефразировал Гоголя про дураков и дороги, он сказал, что менеджеры и инфраструктура, да, ну, то есть вот законодательство и чиновники. Но на самом деле нужно просто время. То есть мешает всегда, но инновации возникают вопреки всему, но просто для этого нужно время.
И у нас остается буквально 20 секунд. Идет очень активно наше голосование. Надо сказать, что вера в Сколково очень низкая. 93% считает, что правильнее было бы развивать инновации в старых советских научных центрах, и только 7% голосующих верят в то, что в Сколково это может получиться. Меня спрашивали в ходе обсуждения, будем ли мы следить за судьбой Сколково. Обязательно. Большое вам спасибо. До следующей встречи.
Спасибо.
Осторожно. История.